Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире проект «Союз онлайн» в студии Ирина Пономарева. В Екатеринбурге начались царские дни, период, посвященный памяти царской семьи, государя Николая II, государыни Александры Федоровны и их пятерых детей, царевин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея и их верных слуг. Главным событием станет богослужение в Екатеринбургском храме на Крови в ночь на 17 июля и крестный ход на Ганину яму. А что мы знаем на самом деле об этой святой семье и о той эпохе, в которую им довелось жить, если не брать в расчет разные слухи и фальшивые истории? К царским дням наш телеканал подготовил цикл программ под названием «100 лет назад. Взгляд очевидца», призванный познакомить всех неравнодушных людей с истинным положением вещей в царской России. Основан этот проект на книге Ивана Лукьяновича Солоневича «Великая фальшивка февраля». Цикл состоит из 7 частей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент 5.
Иван Лукьянович Солоневич. Годы жизни 1891-1953. Русский публицист, мыслитель, исторический писатель и общественный деятель. Накануне революционных событий в Петрограде работал репортером газеты «Новое время». Выдающийся спортсмен, один из создателей борьбы самбо. В 1932 году бежал из Беломоро-Балтийского лагеря, где отбывал заключение по политической статье. Сумел переправиться за границу. В эмиграции жил в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае. В разное время издавал газеты «Голос России» в Болгарии и «Наша страна» в Аргентине. Автор книг «Народная монархия», «Россия в концлагере», «Великая фальшивка февраля» и других.
Культурно и экономически предвоенная Россия росла невероятными темпами. Но трагические противоречия оставались. В Первую мировую войну Россия вступила в обстановке этих противоречий. При разложившемся правящем слое, при крайней неудовлетворительности командования вооруженными силами, при недостатке вооружения, при незаконченном раскрепощении крестьянства, при разладе между монархией и верхами, при разладе в среде династии, при наличии парламента, который только и ждал подходящего момента для захвата власти, при Пуришкевичах, Шульгиных, Милюковых и Керенских, которые делали одно и то же дело, и при совершенно архаическом административном аппарате. Стас-секретарь Крыжановский, ближайший помощник Столыпина, пишет: «Основная язва нашего старого бюрократического строя – засилье на верхах власти старцев. Расслабленный старец граф Сельский, печальной памяти бессильные старцы Гремыкин, Штюрмер, князь Голицын. Усталые и телесно, и духовно, люди эти жили далеким прошлым, не способные ни к какому творчеству и порыву, и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя». И дальше. «Министры подкапывали друг друга у престола, поносили в обществе. Административный и полицейский фундамент империи остался в архаическом состоянии, совершенно не приспособленным к новым требованиям жизни. И государству пришлось поплатиться за это, когда настали трудные времена». Самый правый из русских историков, Иван Якобий, дает еще более жуткую картину. «Помойными ямами были столичные салоны, от которых, по словам государыни, неслись такие отвратительные миазмы. Русский правящий класс и здесь оплевывал самого себя, как слабоумный больной, умирающий на собственном гноище». Государыня императрица пишет своему супругу о ненависти со стороны прогнившего высшего общества. Тот же Якобий пишет: Любопытно и поучительно сравнивать рассказы дипломатов о настроениях столичного общества в начале XIX века с тем, что другие дипломаты, как Морис Палеолог, например, писал о том же и во время Великой войны. Те же пересуды, та же эгоистическая близорукость, та же злоба к монарху, то же предательство. За 100 лет высшее русское общество не изменилось. Правые или даже крайне правые историки Якоби, Альденбург, Масалов глухо, но неоднократно упоминают о заговоре. О нем же говорят и большевики. О нем же рассказывает уже более подробно французский посол Морис Палеолог. Конечно, заговор был. Подробности его мы, если узнаем, то очень нескоро. Правые историки стесняются называть вещи своими именами. И людей тоже. Левые были не в курсе дела. Архивы, попавшие в руки большевиков, подверглись, конечно, весьма основательной чистке. Нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем развитии революции огромную роль сыграли те 90 миллионов золотых марок, которые Германия Вильгельма отвалила Ленину и Троцкому. Но об этом постараются промолчать и наследники Ленина, и преемники Вильгельма. Однако, при наличии здорового правящего и ведущего слоя ничего не вышло бы ни из заговора, ни из февраля, ни из октября. За всеми бесчисленными подробностями событий этого страшного года, этого позорного года, и мемуаристы, и историки как-то совершенно упускают из виду саму основную нить событий – борьбу против монарха, и справа, и слева, борьбу, которая велась и революцией, и реакцией. По самому своему существу 1917 год в невероятно обостренной обстановке повторил историю Столыпина.
Петр Аркадьевич Столыпин. Годы жизни 1862-1911. Действительный статский советник. С 1906 года министр внутренних дел, председатель Совета министров.
Столыпин был, конечно, человеком исключительного калибра, но он обессилел в борьбе и с реакцией, и с революцией. Вскрытие его тела показало совершенную изношенность сердца в ее роковой форме. 26 февраля 1917 года государь-император пишет государыне: «Старое сердце дало себе знать. Сегодня утром во время службы я почувствовал мучительную боль в груди, продолжавшуюся 1/4 часа. Я едва выстоял, и мой лоб покрылся каплями пота. Убийство Столыпина по своему существу дело не расследовано и до сих пор. И за всякими показаниями и воспоминаниями люди как-то забыли поставить простой, самый простой вопрос. Погров, убийца Столыпина, был тем, что на официальном языке называется осведомителем, на языке общественности – провокатором, на сегодняшнем языке – сексотом. Такие люди необходимы всякой полиции мира, не только политической, но и уголовной. Это всегда подозрительные люди. Их можно, их нужно утилизировать для информации. Но почему Багрова допустили к охране Столыпина и государя-императора? Не нашлось более надежных людей, чем этот осведомитель, провокатор и сексот. Или при убийстве царя-освободителя, как могли люди допустить 7 покушений со стороны изуверов? Весь аппарат империи не смог справиться с 10 человек. Не могли, не хотели. Не считали очень уж необходимым. А может быть, и кое-какое участие принимали. Целого ряда подробностей мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Но в самом основном дело совершенно ясно. В 1916 году был заговор. И чрезвычайно дальновидными считали себя люди, которые этот заговор организовали. Казались себе. По-видимому, первым шагом к технической реализации этого заговора было превращение Петрограда в пороховой погреб.
Царские дни – это время для того, чтобы сугубо помолиться царственным страстотерпцам, побольше узнать о них, поучаствовать в тех добрых начинаниях, которые ввела в России царская семья. 15 и 16 июля возле храма на Крови Православная служба милосердия будет проводить благотворительную акцию «Дни белого цветка». Сестры милосердия и добровольцы будут призывать горожан и паломников пожертвовать средства на ремонт Центра гуманитарной помощи, а в подарок будут вручаться белые цветы. Сейчас центр, где нуждающиеся люди могут получить одежду, продукты питания и другие вещи первой необходимости, располагается в маленьком сыром подвале на окраине Екатеринбурга. Недавно службе милосердия было выделено более вместительное и удобное помещение, но и оно требует большого ремонта. Подробности в следующем сюжете.
Меня зовут Шацких Евгений, я являюсь руководителем Центра гуманитарной помощи Православной службы милосердия города Екатеринбурга, который находится по адресу улица Саженская, дом 1, в подвале жилого дома. Центр гуманитарной помощи открылся в 2013 году. Ремонтировался он на денежные средства, собранные благотворителями Православной службы милосердия. Конечно, за это время было выявлено много недостатков этого помещения. Вы можете видеть, что здесь скапливается очень много одежды, которую привозят из различных храмов. Складывать одежду некуда, мы вынуждены складывать все буквально вот в проходе. Нас зачастую топит, протекает крыша, вентиляция плохо работает, в помещении очень жарко. Как сотрудникам, которые сортируют вещи, так и людям, которые обращаются в наш центр. Сейчас мы с вами находимся в основном зале Центра гуманитарной помощи, где находится уже отсортированная одежда, места нам не хватает. Это наше подсобное помещение, где мы кушаем, раздеваемся. Но, как видите, и здесь у нас нет своего личного пространства. Все заставлено мешками, одеждой. Тут же у нас находятся и продукты питания. Еще хочется добавить, что у нас зачастую бывают перебои с электричеством. Продукты, которые находятся в наших морозильных камерах, которые тоже жертвуют, портятся, и наши подопечные не получают эти продукты. Вы сами можете видеть, что данное подвальное помещение содержит очень много недостатков, много проблем было выявлено за последние годы. И сейчас мы совместно с администрацией города Екатеринбурга в начале этого года нашли новое отдельно стоящее помещение в районе ЖБИ на 40 лет ЛКСМ, дом 32. Данное помещение было выделено Православной службе милосердия администрации города Екатеринбурга. Главные преимущества этого помещения в том, что здесь очень большая площадь, удачное место расположения, недалеко есть автобусные остановки. Главный плюс этого помещения в том, что оно отдельно стоящее. Помещение требует капитального ремонта. В наших планах переехать с Саженской сюда, сделать здесь большое складское помещение, организовать химчистку. Еще в планах сделать здесь мастерскую, где люди с ограниченными возможностями смогли бы восстанавливать вещи. Мы очень надеемся, что мы сможем воплотить все наши грандиозные планы благодаря вашей поддержке. Потому что мы искренне верим, что мы сможем помочь еще большему количеству нуждающихся людей города Екатеринбурга и Свердловской области.